Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, и сегодня у нас действительно мощнейшие футбольные инфобомбы, потому что Леонид Слуцкий выдал грандиозное шоу, Александр Головин может сменить чемпионат, а Александр Кижаков снова будет работать тренером. А что вас ждет еще? Мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментах под хэштегом АИБ. А теперь подписывайтесь на канал, это безумно важно, бейте в колокольчик, чтобы ничего никогда не упускать, ставьте изумруднейший лайк и поехали! Леонид Слуцкий устроил фестиваль абсурда. Он дал интервью на Первом, можно разбирать цитаты очень долго, чем я сейчас и займусь. Вот, например, Слуцкий о СМИ в Казани. Писали чудовищные вещи в газете, у которой три читателя. Один главред, вторая его жена. А у меня сотни тысяч просмотров. Естественно, Леонид Слуцкий имеет в виду бизнес онлайн, это такое казанское издание. Открываем SimilarWeb, там есть погрешность, но 13,7 миллиона визитов в месяц, причем Слуцкого уже уволили, его нет в Рубине, но почему-то такие данные, видимо, до сих пор хайпуют на Слуцком. Когда я вижу, что публикацию, которую выдает это издание, посмотрело 500 человек, оставили 5 комментариев, лайкнули 20 человек, и любая моя публикация в средствах массовой информации, любое интервью или что-то еще, здесь сотни тысяч просмотров, комментариев, реакций и так далее, ну, это просто смех. Заходим на сайт Business Online, ага, спорт на БО, кликаем, там текст про волейбол, вот на данный момент 87 комментариев, то есть 82 лишних коммента по версии Леонида Викторовича, ведь должно быть 5 комментариев максимум. Дальше, на этом сайте элементарно вообще нигде не отображаются просмотры. Почему Слуцкий решил, что там 500 просмотров на новости, я, откровенно говоря, без понятия. То есть, тейк Слуцкого о популярности и востребованности и посещаемости бизнес онлайн, это примерно то же самое, как тейк о том, что да, Слуцкий работал в командах, где зрители приходили только на Раду Рибежу, Яна Коллера, Кейсуки Хонду, Мартина Эдегора. Другие игроки никого не волновали, а работа тренерского штаба это вообще пшик полнейший. При этом уже без иронии, тег Слуцкий, вот фамилия Леонида Слуцкого, она действительно хорошо собирает. Google любит Слуцкого, но естественно соотношение вообще не такое. Бизнес онлайн известное издание, зачем его так принижать и убивать, я без понятия. А вот еще одна фраза о журналистах. Слуцкий о СМИ. Никто не написал про детский стадион, построенный за 135 миллионов моих честно заработанных. Им хочется, чтобы человек с немытой головой пришел и сказал глупость. И комменты какие? На том же спорте. Вроде бы вменяемые люди. Комменты. Да, здесь он прав. Да, Слуцкий говорит все верно. Но мы элементарно гуглим. Бомбонера, Слуцкий, Волгоград. Куча новостей. Просто дохренища. Дальше открываем телеграм-канал Олега Лысенко. Это журналист чемпионат.ком. Олегу я доверяю. И он там написал, что он подходил к Слуцкому и сказал, давайте напишем про ваш стадион, про вашу школу. Слуцкий отказался. Получается, что ради лукийского панча про Александра Царя Мостового и его немытую голову, Леонид Слуцкий взял и задел, прям легнул и издания, которые бесплатно делали ему пиар, и авторов, которые искренне хотели что-то про стадион написать, а такого не было. Всех волнует только Мостовой. Как так можно говорить, я опять же не знаю. Но вот что важно учитывать, Мостовой гасил, унижал и просто критиковал Слуцкого исключительно за тренерские скиллы. Не за школу, за школу строго респект. 135 лямов своих потратил, молодец огромнейший. Просто давайте вспомним историю с 2015 года. У Андре Вилош-Боша был конфликт с Киржаковым, потому что Киржаков не выполнял, по версии Боша, требования тренера. Потому что Киржаков как-то странновато себя вел, куда-то летать хотел, куда-то не хотел. И у Боша с ним был конфликт, но Андре Вилош-Бош пришел на благотворительный аукцион Александра Киржакова и сказал, это фантастическое начинание, это все очень здорово, там продавали какие-то элементы амуниции, чтобы потом деньги передать детям. И Вилош-Бош разделил профессиональное и личное. То есть благотворительность это одно, а результаты тренера это другое. Я уверен, что в Казани людям совершенно наплевать, на какой площадке будут играть волгоградские дети. Им похеру, потому что их клуб вылетел в ФНЛ. Ну а теперь продолжаем идти дальше по этому интервью шедевральному. Слуцкий о публике. Гораздо приятнее, что мой поход на рынок больше 3 миллионов просмотров и лайки от обычных людей, чем минимальный негатив от каких-то футбольных болельщиков. От каких-то футбольных болельщиков. Поняли? Какие-то футбольные болельщики, вообще не трогайте Леонида Викторовича. Но, коль вы блогеры и комики, и в футболе проездом, указывайте автора текста. Смешнее всего, что по сути вся вот эта фраза Леонида Слуцкого умещается в один простой тезис. Лайки приятнее, чем негатив. Вот это новость. Но печальнее всего, что ушла рефлексия, которая двигала Слуцкого вперед в профессии еще 10-12 лет назад. Тогда его волновала реакция фанатов. Сейчас уже совершенно нет, потому что у него же есть достижения. Успехи в ЦСКА создали монстра, и Слуцкий хочет работать на лояльную аудиторию, которая смотрит его, как он там выступает в юмористических больших шоу, и пишет, да, Леонид Слуцкий не только успешный тренер, ну, по Википедии это так и есть, но еще очень талантливый, эрудированный, самый ироничный человек. А как он шедеврально вывел Рубин в первую лигу, а как он там мощно завяз? Стоп, здесь что-то пошло не так. Кстати, мне сейчас докладывают в Телеграме, что прилетела новая цитата Леонида Слуцкого. Зачитываю. Всем хочется, чтобы пришел человек с нелепыми татуировками и сказал какую-то глупость откровенную. И все в душе над ним смеются, понимая, что это кликабельно. Так, что-то я не понял. А о ком речь? Ладно, теперь снова возвращаемся к серьезному тону. И вот знаете, очень много говорят, что Дзюба никому не нужен, никакой клуб РПЛ его не возьмет. Мне интересно, кто в ближайшей перспективе подпишет Леонида Слуцкого, потому что о его самовлюбленности и обидчивости в футбольных кругах натурально ходят легенды. Как спасти Слуцкого? Я не знаю, может быть так?
Леонид, покажи им класс.
Я гинник, а ты тренер, мне помощь не нужна. Найду я даже минус в игре Манчестера. Как мне, и четвертовки, хоть вспомен я всегда. Как сыщик из Петровки найду талант я.
Друзья мои, приближается Лига Чемпионов, а где же мы будем на нее грузить? Ну, конечно, у моих легальных партнеров из Пари, тем более Пари предлагает фрибет аж на 1000 рублей. Как его забрать? Да элементарно. Кликаем по ссылке в закрепленном комментарии. Проходим регистрацию, проходим верификацию, все вместе занимает не больше 5 минут, пополняем баланс, получаем ту самую халявную 1000, ставим ее куда-нибудь, например, на матче Лиги Чемпионов, выигрываем и чистый выигрыш живыми, настоящими, вот такими ощутимыми деньгами плюхается прямо к вам на счет. Самое главное еще раз. Кликаем по ссылке из закрепленного комментария, так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари, потому что это лучшее приложение к спорту. Александр Головин может перейти в Боруссию. Мне кажется, вариант просто супер. Да, не все приживаются в Германии, там сложная адаптация, но потенциально результативная лига, крутой стадион, шикарные фанаты, деньги тоже неплохие. Правда, вот Игорь Корнеев, авторитетный футбольный человек, считает, что весь этот движ с Боруссией создан, чтобы выбить новый контракт из Монако пожирнее. Потому что мы открываем зарплаты и понимаем, что Головин там даже не в топ-10, зарабатывает примерно 2 миллиона евро в год. Теперь открываем зарплаты в Боруссии, и там бы Головин смело мог рассчитывать на треху. А вот эксперт за вашего любимого Никиты Васюхина. Кстати, выпуск подкаста «Дай глубину» лежит по ссылочке в описании. Там мы говорили про трансферы. А вот что Васюхин говорил про Александра Головина. Сейчас Головин играет больше слева, со смещением в центр. Может играть десятку, может играть восьмерку рядом с опорным. Соответственно, от того, в какой позиции его видит тренер, зависят его конкуренты. И вот полный список конкурентов Головина. Там внушительный такой лонглист. Я думаю, что Головин нормально бы вписался в Боруссию, мог бы претендовать на статус игрока основного состава. Но, к счастью, я добыл еще одну реплику Никиты Васюхина, уже не такую футбольную, да чего там, вообще не футбольную. Для Головина хороший трансфер в Германию. Там он будет ближе к российским серверам CSGO, будет ниже пинг. Я не играю в CSGO, но я так понимаю, что пинг там очень сильно важен. Правда, вот как только появились новости про Головина в Боруссии, тут же возникли люди, которые говорят, не, Боруссия это тот же уровень, что и Монако, надо ехать в АПЛ. Ну прекрасно, представьте, у человека, например, 11 айфон, и ему предлагают обновиться до 13 айфона. Ну просто говорят, можно взять его, там хорошая скидочка. И все такие советуют, да не, 13-й херня, иди купи себе 14 Pro Max, например. Ну а Головин просто не получает предложение из АПЛ. Судя по всему, как он должен туда перейти, я не знаю. Александр Киржаков наконец нашел работу. Больше чем полгода он провел в статусе безработного коуча. Были варианты вроде бы в некоторых клубах РПЛ, были варианты с Шерифом. В Торпедо он мог устроиться после Кавардаева, но не стал. И вот сейчас Александр Киржаков поедет в клуб Кармиотиса на Кипр. Там российский владелец. Он очень хотел видеть у себя какую-нибудь звезду. И я так понимаю, что будет платить Александру Киржакову в районе 10 тысяч евро в месяц. Скромная, с одной стороны, зарплата, с другой стороны, почти лям рублей. И в целом, например, если бы Киржаков работал в первой российской лиге, вряд ли он бы заработал больше. В ту же Кармиотису, если вы забыли, называли Артема Дзюбу, но с ним не срослось. А Кирш, вот говоря, с ним просто за полдня договорились, потому что он очень хотел работать. Как лично я отношусь к тому, что Киржаков туда уехал? Ну вот с одной стороны, возможно, он лично для себя решил, что в России сейчас работать не время. А с другой стороны, Кармиотиса это все-таки вторая половина высшей лиги Кипра. Ну такой местный Пари НН, можно подниматься и ни в коем случае нельзя опускаться. Я желаю Киржакову удачи, это совершенно не объективно, это один из любимейших футболистов моего детства. Поэтому, если вы хотите написать бомж, вонючий, Керш, средний тренер, да там, на самом деле, по всем метрикам, Нижний Новгород в прошлом сезоне там был одним из последних, пишите, но на меня это никак не повлияет. Кержу еще раз удачи. Тайна Холланда и Сити наконец раскрыта. Как вы знаете, у меня YouTube и телеграм-канал в основном в российском футболе, но как только Манчестер Сити не выигрывает, я даже у себя вижу кучу комментариев, например, вот типа «Холланд тупой, Сити стал слабым и примитивным именно из-за Эрлинга». И вот наконец-то вышел текст, который этот тезис, с одной стороны, капельку подтверждает, но глобально опровергает. Текст написал Вячеслав Палагин, он мега вовлечен, он болельщик Ман-Сити, видел все их матчи при Гвардиоле, я сейчас не преувеличиваю, вообще абсолютно все, товарищеские, какие-то официальные, в Кубке Лиги, неважно, все он смотрел, и он наблюдает, он взял продвинутую статистику, и он на Спортсе очень четко доказал, что да, Сити в целом просто стал играть похуже, не из-за Эрлинга Холланда, там прессинг не такой успешный, а к Холланду глобально одна претензия, не всегда он адекватно выбирает, нужно опуститься в глубину, или наоборот действовать на острие, пока что еще как-то калибруется, и возможно в ближайшем будущем станет все покруче, но будет, согласитесь, крайне забавно, если вот у Сити вообще сезон без трофеев, а там ну, вот ВПЛ уже большой отрыв, Кубок Лиги проигран, Кубок Англии остается, но там еще много стадий, и Лига Чемпионов, которая Пепу в Манчестере почему-то не дается совершенно. Вот Сити без трофеев, а Холланд побьет рекорд АПЛ по голам. И как оценивать такой сезон? Естественно, все будут говорить, а все, Сити играет на Холланда, Сити тупой футбол, все дела. Не согласен, и можно, опираясь на цифры, доказать, что это полнейшая чушь. Текст обязательно прочитайте, загуглите, ну либо зайдите ко мне в телеграм-канал, там будет ссылочка. Кстати, у Ман-Сити сейчас серьезнейшие проблемы с финансовым фейрплей. Больше 100 эпизодов, где Сити вроде бы нарушил ФФП. Я уже вот так вот улыбаясь читаю все эти новости, потому что я помню, в 2020 году появляется Сити забанен в Лиге Чемпионов. Я сажусь, пишу какую-то колонку, что Гвардиола сейчас вам скажет, что он останется. Потом при первой любой возможности, при первой удачной возможности свалит. Такой сижу, просто злорадствую. Сити остается в Лиге Чемпионов. И если уж в ЛЧ они остались, то замечательные денежки из Азии позволят остаться и в АПЛ, а там уже санкции, снятие очков, исключение из АПЛ. Я думаю, что такого не будет. Да чего там? Я уверен, что такого не будет. Прокопа выгнали из Ботева. Боже ж ты мой, игрок Амкала перешел в болгарский Ботев. Несколько месяцев назад весь Амкал там просто трепыхался, типа, ого, наш Мишаня, наш Прокоп поехал на профессиональный уровень. Он там даже забил месяц назад примерно. Но выяснилось, что, к сожалению, Михаил Прокопьев ведет себя немножечко странно. Вот официальная формулировка, которая до меня дошла. Тренерский штаб недоволен соотношением игрового уровня Прокопа и его самомнения. То есть, увы, придется возвращаться в Амкал. Но эта история примерно как с Моти Факель. Я помню, Факель подписал Матвея Ивахнова, мне писали, а, обосрался, говорил, что медиа футбол фуфло, это школьники мне писали, а сейчас Моти будет разрывать в РПЛ. Ну, не совсем разорвал. А теперь Прокоп не совсем разорвал Болгарии. Это печально, но это их уровень. Традиционное мини-объявление. Друзья, совсем недавно я праздновал 40 тысяч подписчиков, а уже близко 41 тысяча подписчиков, поэтому, если вы не подписаны, обязательно нажимайте на кнопочку подписаться, бейте в колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Если у вас зажат колокольчик, проверьте, не ржался ли он, есть такой баг у Ютуба, к сожалению. И еще. Мы с вами недавно вышли практически на стабильные 2000 лайков под видосом. Если у меня 2000 лайков, как правило, это значит, что у меня 25 тысяч просмотров. Когда у меня была 1000 лайков, я собирал в основном 15-16 тысяч просмотров. Какой я делаю вывод? Если у меня будет 3000 лайков под видосом, значит, я могу претендовать на стабильные 30 плюс тысяч просмотров. Поэтому прямо сейчас, пожалуйста, нажмите на кнопочку с пальчиком вверх. Это действительно помогает видосам продвигаться в системе рекомендаций YouTube. И еще, я вам говорил, что я от вас не отстану, пока мы не соберем 15 тысяч просмотров на видосе про непобедимый Арсенал. И мы собрали там уже почти 18 тысяч просмотров для такого ролика, для такого достаточно древнего ролика. Я думаю, что это солидно. Теперь добиваем 20 тысяч просмотров на ролике про Роналдо, там 44 минуты. Я надеюсь, что там есть какая-то свежая фактура. Ссылочка на Роналдо лежит в описании. Шикарная история про экс-комментатора НТВ+. Я вам обещал эти истории, я вам рассказываю. Итак, Никита Горшенин больше 10 лет назад с помощью конкурса комментаторов прорвался на НТВ+. Была его мечта, ему доверяли поначалу какие-то сюжеты, причем важные сюжеты, например, для футбольного клуба. Но, увы, Горшенин после своего успеха на этом конкурсе капельку ленился. И поэтому ему было впадлу дойти до огромного архива НТВ+, там взять какую-то видеокассету и оттуда уже долго-долго нарезать хайлайты какого-нибудь футболиста. Василий Уткин поручил Горшенину сделать сюжет про Гути. И что же сделал Горшенин? Он зашел на сайт фанатов Реал Мадрида, нашел там какой-то большой материал про Гути, просто скопировал его в Word, озвучил. А как же он сделал нарезку? Он элементарно открыл у себя ютубчик и оттуда хайлайтики Гути быстренько все так слепил. и отправил в продакшн. Естественно, потом прилетела претензия от Ла Лиги, что вообще вы делаете, вы просто все нарушаете, у нас же контракт, почему вы такое творите, это же Ютуб, это же пираты. Уткин как-то разрулил, но, естественно, были санкции для Горшенина, его спустили на Родео. То есть вот только что ты делал сюжеты про Гути, а теперь ты в 4 утра комментируешь никому вроде бы не нужный в России вид спорта. Но Никита ни капельки не растерялся, несколько раз озвучивал это Родео, а потом его должен был подменять молодой Дмитрий Шнякин. И Шнякин спрашивает Никита, вот мне надо подготовиться, подскажи, пожалуйста, какие-нибудь ресурсы. И что выяснилось, что Никита Горшенин настолько талантливый, с одной стороны, человек, и с другой стороны, настолько жесткий лентяй, что он вообще не готовился к Родео, он просто у себя в голове создал вселенную, какие там быки, какие там есть наездники, какие у них шляпы, шапки и так далее, придумывал какие-то приметы, какую-то статистику тоже брал из башки, понимая, что никто это толком не смотрит, никто в этом не разбирается, имена там тоже коверкал, то есть ни секунды, скорее всего, не провел во время подготовки, выходил и с листа давал какой-то фэнтези, и это очень долго, и ни капельки не полили на НТВ+. Такой вот замечательный ламповый канал. Кстати, если кто-то не в курсе, сейчас Никита Горшенин, автор канала «Ночь в клетке», один из самых шаристых ММА-журналистов в России. Он мега трудолюбивый, выучил английский до идеала. Огромный ему респект, но вот в молодости он исполнял такое, как с Родео. Барахло, ваши финансово-фейерплейные вопросы, мои эти хатские ответы. Прежде чем начнем, напоминаю, у меня в телеграм-канале до 14 февраля проходит розыгрыш. Можно выиграть очень качественную, очень удобную и классную футболку с вышивкой какого-нибудь заметного футболиста от Рональдиньо до Анри, от Агуэра до Левандовского. Короче, ссылочка в описании, участвуйте в этом розыгрыше. А теперь к вашим шикарным вопросам. Три красные карточки, которые спалили тебе жопу. Сейчас я буду графоманом, потому что у меня больше, чем три таких красных карточек. И я, естественно, расскажу обо всех. Например, Стиви Джи в 2015 году. У меня была ставка на матч Ливерпуль МЮ. Играли на Энфилде. Я думаю, ну Ливерпуль не должен проиграть МЮ. Поставил на поражение. На второй тайм вышел Стивен Джерард. И вы помните, как это закончилось. 38 секунд, и он получает тупейшую красную. По-моему, свалил на Эрере. Я смотрел в баре и просто обалдел. Я такого до этого вот реально не видел. Чтобы вышел человек, которому, по-моему, 35 лет в том году исполнилось, и такое выдал. А, взял и психанул. Зачем? Почему? Для чего? Видимо, чтобы угробить мою ставочку. Еще одно удаление, которое изрядно подпалило мне жопу. 2017 год, Суперкубок Испании, Реал Барселона. Реал на классе размазывает Барсу. Но Криштиану этого было мало, поэтому он в одном из эпизодов взял и толкнул судью. Просто нельзя так делать. Криштиану было уже тогда 32 года, получается. Но он не усвоил футбольные правила, получил дисквал на 5 матчей. И вот за эти 5 матчей Реал в Ла Лиге вроде бы натерял. И из-за этого упустил тот титул чемпионата Испании просто по-дебильнейшему. Взяли суперкубок, но ценой Криштиану Роналду, потому что он невыдержанный псих. Следующую красную, я уверен, вы прекрасно помните. Киржаков, 2009 год, Марибор. И Александр пошел до конца, врезался в голкипера и получил красную карточку. Мне такие красные карточки не нравятся, но правила есть правила. Причем тогда я хорошо помню, мне казалось, что заговор, что все топят сборную России, а не просто она херово играет. Следующие два удаления идут в пакете. Это Аршавин против Андоры. Я увидел уже через несколько дней, потому что тогда я матч слушал по радио, прям репортаж на радио «Зенит». И там сказали, вот Аршавина удалили за отмашку. Ну, Аршавина просто спровоцировали, а он повелся. Ну, ему тогда было 26 лет, простительно. И Эрик Хаген с Севильи в 1/4 Кубка УЕФА в 2006 году на выезде нельзя было удаляться ни в коем случае, потому что еще немножечко и «Зенит» просто треснет. И «Зенит» треснул, когда удалили Эрика Хагена. Удалили его совершенно дебильно. Ну и напоследок, матч Россия-Дания 2005 год, когда просто было стыдно. Когда, окей, ребята, вы недовольны тем, как вас судят, но это не повод прыгать в ноги, возможно, наносить травмы. Там действительно себя некрасивейшим образом вели все. Пересмотрите хайлайты, там просто мрак. Это удаление, вот типа не вина судьи, а исключительно вина нашего быдла. Хотя, конечно, после того матча все цитировали какую фразу? Да вот эту.
Где, куда смотрит наше руководство? Где все? Как можно назначить судью скандинава, который, можно сказать, здание? Как это можно?
Как тебе, красава, как комментатор? Чтобы ответить на этот вопрос, я сначала вспомню 2015 год. Саве только предложили вести шоу «Культура», и на первые съемки, на первые записи он приходил такой скромный, говорил: «Ребята, дайте мне текст, я зачитаю, вырезайте что угодно, стебите меня сколько угодно». Несколько эфиров прошло, Савин ощутил всю мощь, все величие телевизора, его стали гораздо больше узнавать. И он уже такой: а почему вы мне не подсказали в ухо эту фразу? А почему вы снова надо мной иронизируете? А почему меня так мало? То есть пошли вопросы. Так же было и с комментарием. Тимур Журавель, я хорошо помню, его пригласил прокомментировать матч, кажется, Вестхэма, вроде бы, но могу здесь ошибаться, неважно, в паре прокомментировать. И сначала Евгений Савин очень толково давал экспертизу по действиям нападающих, в принципе, его профиль. Но со временем все больше и больше эфирного времени занимал Евгений Савин. Он хотел его забирать, он хотел гонять мяч, он хотел быть первым комментатором, он уже не хотел быть экспертом, он не хотел быть такой такой второй скрипкой. Это было очень заметно. И все это вылилось во что? В эпохальный репортаж с матча Россия-Уругвай. Причем совершенно очевидно, что сольно, как, например, Константин Генич, Евгений Савин прокомментировать матч не мог. Ему всегда давали кого-то в пару. Ну и, конечно, люди напрягались, потому что Савин, как говорится, перетягивал одеяло на себя. Расставь по эмоциям важные футбольные события. Давно лежал у меня этот вопрос, скриншот у вас на экране, там эти футбольные события. Моя задача их рассортировать от худшего по эмоциям к лучшему. Итак, первое, вернее последнее место у Десимы Реала, 10-я победа в Лиге Чемпионов. Да, тогда Реал классно выиграл эту победу у Атлетика. Да, Серхио Рамос забил шикарный важнейший мяч, там просто Генич заорал. Это исторический момент, но у меня тогда и в жизни, и в работе, и в учебе все было так тускло, так тоскливо, так мрачно, что я такой, о, да, Реал Мадрид выиграл, классно, но почему-то я не ликовал. На предпоследнем месте золото Зенита в 2007 году, выиграли чемпионат России, очень долго город этого ждал, 23 года не были чемпионами, салюты, там, встречи игроков, все дела, но в тот же день, 11 ноября 2007 года, был этап чемпионата Петербурга по настольному хоккею, и я туда пришел сразу к высшей лиге, там обычно утром играет первая лига, потом лучшие из первой лиги попадают в вышку, а я сразу пришел к вышке, потому что я на предыдущем этапе сохранил свое место, я рассчитывал, что сейчас я настроюсь и снова сохраню свое место, но вместо этого что сделали взрослые? Взяли телевизор и вместо высшей лиги, вопреки всякому таймингу, стали смотреть футбол. А мне было не до футбола. Я думал о себе. Там Зенит Сатурн, забили гол, все сидят такие, ура, ура, ура. Начало турнира затянулось, по-моему, на 2 с лишним часа, там все праздновали, вот. А мне было столько-то лет, когда Зенит в предыдущий раз становился чемпионом, ну вы понимаете. И я переволновался, просто вообще откровенно потек, и занял последнее место в высшей лиге и вылетел из нее нахер обратно в первую. Поэтому домой я шел очень грустный, несмотря на то, что дома меня ждал мега радостный папа. На предпоследнем месте у меня Россия-Испания 2018 год. Я тогда радовался в основном даже не за сборную России, а за Стаса Черчесова, потому что как его мочили перед чемпионатом мира и как он в итоге добился результата, это прикольно. Но вот с другой стороны, иногда говорят всякие футбольные аналитики, знатоки, а зачем вы смотрите футбол, если вы судите о футболе по результату? Открывайте сразу флеш-скор и делайте выводы. И вот матч России Испания можно было не смотреть, можно было тупо открыть флеш-скор, если ты нейтральный зритель, и увидеть, ага, прошли по пенальти, потом посмотреть, как не забили пенальти Акинфееву, увидеть радость людей, порадоваться за этих людей и пойти дальше. Но я все равно хорошо помню, как я вышел на Петроградке и просто бибиканье, флаги сразу со всех сторон, ну, настоящий праздник. Теперь у нас уже призовая тройка, финал Лиги Чемпионов 2018 года, Реал против Ливерпуля, сами помните. Гол через себя Гаррика Бейла, третий подряд Кубок Чемпионов для мадридского Реала. Это было такое нефильтрованное счастье, одна из самых счастливых ночей в моей жизни, тем более это была белая ночь, мы потом пошли играть в баскетбол, накидались вообще. Я ни о чем не думал, что будет потом, какая там работа, что еще. По-моему, тексты на плачение выходили потом еще сутки, потому что я откисал от своих эмоций. Я понимал, что это легендарно, что, возможно, в моей жизни никакой клуб больше никогда не выиграет 3 Лиги Чемпионов подряд. Прошло несколько дней, я ходил вот с такой лыбой, а дальше Зинедин Зидан, извините, я ухожу, и это для меня был уже траур. На втором месте у меня будет Кубок УЕФА от Зенита, потому что между Баварией, то есть между 1 мая и между Рейнджерс 14 мая, 2 недели я ходил в эйфории. Я понимал, что все, уже обыграли Баварию, уже круто, уже максимально это все на века, уже эти хайлайты будем крутить еще десятилетиями, и тут еще и можно чашку выиграть. И ее выиграли, когда вот Зырянов забил второй гол, у меня такой булыжник с души просто упал. Я понимал, что сейчас несколько дней все будут говорить только о Зените, а я же за него начал болеть еще несколько лет назад, когда Зенит-то был, в общем-то, даже не чемпионом России. И я просто ходил и кайфовал, улыбался. Папа у меня был на том финале, привез мне шарфик. Ну, в общем, конечно, это было классно. На первом месте Россия-Голландия, потому что полнейшая феерия. Ну, потому что состояние альфа у сборной России, когда ты видишь, что у команды тупо прет, что вот Колодин бьет, да, он не забил. Да, у него несколько ударов вообще там были заметно выше, но это всегда ожидание чего-то опасного. Подхватывают мяч, бегут в атаку, бегут вперед. Ну, как праймовый Зенит Петрожила, только на совершенно другом уровне. И, конечно, отдельно я был рад за Андрея Аршавина, потому что он не поехал на Евро 2004 года совершенно несправедливо, он не сыграл на чемпионате мира, потому что Россия туда не попала, и вот только сейчас, в 2008 году, все увидели, как же здорово может играть Андрей Аршавин, это тоже было чудеснейше. Друзья, вспоминайте, пожалуйста, ваши самые счастливые футбольные моменты и составляйте такие рейтинги в комментах, потому что я с удовольствием заскриню лучшие истории, опубликую себя в телеграм-канале, ничего не забуду, все отлайкаю, все прочитаю, все кайфанут, я уверен, потому что комменты у меня под видосами, это тоже составная часть контента. Было ли такое, что из заставки вырубал трансляцию, чтобы потом тупо глянуть итог? Я так обычно не делал, потому что в 2012 году я посмотрел видео с Властимиром Петрожелой, где он рассказывал, что он понял, что он болен, когда он начал делать ставки на матчи, которые он не смотрел. Типа, а, есть какая-то игра, есть какой-то коэффициент, я туда загружу бабки. даже не буду включать, какая разница, от меня ничего не зависит. И я понял, что нет, я не хочу быть вторым Властой, я буду действовать рациональнее. Но потом, в 2013 году, мой приятель меня подсадил на лесенку, мы ставили на чет-нечет, об этом есть видос на старте своего канала, я этот видос публиковал. Так вот, лесенка, типа, чет не сыграл, ставим там в два раза больше, снова не сыграл, еще в два раза больше и так далее. И так у нас 5 ступеней. И вот 4 ступени не сыграли, уже 5-я ступень. Мне звонит мой приятель и говорит, у меня, сука, лагает телефон, мне нужно поставить на чемпионат Турции, а я не могу, просто не заходит на вонючий сайт, я не могу сделать ставку, почему-то я тоже не мог, и у меня просто начал друг психовать, с которым мы вместе вот пытались дойти до величия, заработать все деньги мира. И что же сделал мой приятель? Он нашел похожий коэффициент, там 1.8 или 1.9 в лайве. На матче хоккейного СКА. Поставил, по-моему, тотал меньше 5.5. Счет уже был потом 3-2, кажется, в пользу СКА. То есть еще одна шайбочка и до свидания. А там уже ставка типа 15 или 20 тысяч рублей. И дальше все. То есть накрывается счет в этой БК. Что же случилось? Сняли вратаря соперники СКА. И все равно СКА не забил 6-й. Каким-то образом дотянули эти 3-2. Друг мой выиграл, но он не смотрел концовку, он говорил, да ему вообще плевать, если я сейчас проиграю, да, ничего страшного, все, больше никогда в жизни ни одной ставки не сделаю. Ну и, конечно, было нервно, а я сидел, смотрел и угорал, потому что там вот все, ворота пустые, закидывай шайбу, не сложилось. Наличка или карта? В России с 2012 года я обожаю пользоваться картой. До этого у меня никаких карт не было. Я был школьником, ходил с этими купюрами, все мятое вечно. У меня были разные кошельки, но мне казалось это неудобно. Бумажник тоже неудобно, мелочь, отвратительно. Появилась карта и все, бардак исчез. Но за границей я почему-то люблю пользоваться наличными. Возможно, потому что мне нравится дизайн доллара, нравится дизайн евро. Рубли не такие красивые, на мой взгляд. Тем более у меня есть приятели, которые коллекционируют всякие купюры и монеты. И им можно что-то привезти. Ну а рубли, реально, еще раз говорю, объективно не секси. Здесь я хожу с карточкой и наличные практически не трогаю. Сегодняшний привет летит в город Тарту. Для меня все зрители, все подписчики оттуда абсолютно дружественные люди. Привет в Тарту. Если меня смотрите, отписывайтесь в комментах. А еще подписывайтесь на мой канал, ставьте ваш ценнейший лайк, бейте в колокольчик. С вами был Павел Городницкий. Чао!